Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе на волнах Радио «Вера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО и член общественной палаты. И мы сегодня, так получилось, всю первую половину программы говорили об образовании, и теперь настало время еще об этом поговорить.
Потому что о самом интересном так и не поговорили.
А вот мы все... подготавливались. Мы историю вопроса сейчас прорабатывали, теоретическую часть, так сказать.
А теперь кейс-стадия. Актуальность темы.
Да, теперь самое... А теперь, внимание, вопрос. Так. Журнал «Фома» и греко-латинский кабинет Юрия Шичалина презентовали цикл онлайн-курсов. Да. С громким названием «История европейской цивилизации. 30 веков развития». Да. Что это такое?
Секрет.
Замечательно.
Это, конечно, не секрет. Это большое спасибо, что вы про это вспомнили. Некоторое время назад мы встречались с Юрием Анатольевичем Шичалиным, нашим замечательным филологом, классиком, человеком, основавшим сначала греко-латинский кабинет, потом гимназию, которая уже довольно давно существует, подготовила очень многих учеников и продолжает заниматься не только вот общим образованием, как Юрий Анатольевич это называет, но и курсами изучения древних языков. И сам Юрий Анатольевич замечательный ученый с интереснейшими трудами, касающимися вот осмысления как раз-таки эпох, там, античности, средневековья. И это он человек, заставший, так сказать, круги вот Лосева, Аверинцева, хорошо знающий эти вещи, вот, пользующийся большим уважением.
Он работал секретарем Лосева.
Да, пользуясь большим уважением и у философов, у историков, ну, вообще у гуманитарных наших коллег. У Гаспарова в записях есть ссылки на Шичалина, на какие-то разговоры. Ну, в общем. И когда Юрий Анатольевич, которого я записывал в Парсуне, мне сказал, что вот он хотел бы сделать курс такой, посвященный осмыслению вот ни много ни мало 30 веков истории Европы, но он, понимая вот сегодняшний день, он хочет сделать его так, чтобы это было востребовано, и чтобы это было упаковано понятным современным способом, без примитивизации, вот, но вот так, как это удается делать порой, да, в каких-то вот форматах существующих, нам известных, там, я не знаю, там, постнаука, как это делает Арзамас, я не помню, приводил ли он эти примеры, но задача была поставлена такая. И он решил, что вот Фома, зная какие-то подготовленные Фомой продукты, с позволения сказать, что Фома может здесь быть таким союзником и партнером. И это, конечно, большая честь, большая радость. И вот пока, слава богу, мы разработали вместе, подумали над таким курсом, вот, получили грант президентского фонда культурных инициатив. Вот, и с большим удовольствием презентовали этот курс, уже записали первые лекции. Вот понятно, что это такая, ну, такое предисловие, что ли, да, потому что мы как раз-таки вот в поисках форматов решили, остановились на формате 20-минутных лекций. Тут даже, знаете, мы готовили недавно какой-то ролик про это, и мне текст приносят наши, и там написано «глубокое погружение, значит, в предмет за 20 минут». Я говорю, ребят, ну зачем обманывать самих себя и слушателя? Какое глубокое погружение в предмет? Но при этом это, конечно, повторяю, никакая не примитивизация, не псевдонаучность, а это вот, ну, какие-то вещи, крючочки, да, там новизна будет скорее и научная ценность в подходе, потому что как раз у Юрия Анатольевича есть свои оценки какие-то, ну, и коллеги, которых он привлек, на которых мы вот согласились, которые согласились с нами работать, это, в общем, первые величины, многие из них, и мы рассчитываем, что вот это собрание этих людей вместе и вот такой формат, это позволит, конечно, людям, ну, почувствовать вкус подлинной науки.
А на кого рассчитаны? слушатели,
ну, все-таки скорее это, как, знаете, как принято говорить, на широкую аудиторию. Думаю, школьники, студенты, все интересующиеся, то, что принято говорить так. Ну, то есть мы же, опять же, я бы не хотел, чтобы звучало, как вот никто никогда такого не делал, мы сейчас изобрели велосипед. Да? Нет, не могу сказать, что это какая-то беспрецедентная вещь, но все-таки мне кажется, что вот... Тут же, что здесь может быть нового, неожиданного, да? Можно записать 10 разных курсов специалистами там, по там, истории античного театра, например, да? И тоже все они могут быть интересными тем, кто этим занимается. Здесь речь скорее идет о том, что интерес представляет сама вот постановка вопроса, да, как единое европейское такое культурное пространство. Вот, вот скорее в этом какой-то свой подход, как мы постараемся, не все повторяем, только начали, что там все-таки как-то европейская культура без крена в сторону западноевропейской, которая неизбежно присутствует пока везде, да, то есть Византия, она как бы то ли есть, то ли нет, но если есть, то только для специалистов, да, вот. То есть часто говоря Европа, подразумевает Западную Европу. И говорят, да, как развивалась Европа? 476 год, падение Римской империи, потом та-та-та-та-та-та, ну, Западная Римская империя. Но же инсигнии-то императорской власти завоевателям были отправлены куда? В Константинополь.
Но все это из серии любимой в нашей альма-матер в мои времена поговорки «Институт образования не дает, но расширяет кругозор». Это вот...
Почему?
Вы не обижайтесь. В мои студенческие годы говорили именно так.
Да нет, ну, говорите, много чего говорили в разные годы. Нет, а почему? Нет, здесь же нет заявки на то, что вот мы вместо того... Не надо ходить в институт, послушайте наши... Нет, это именно вот как лекции, конечно, которые являются дополнительными, там, да, будут. Здесь никто же не претендует на то, что, прослушав этот курс, вы станете специалистом там, нет?
А вот вы как-то сами, я помню, формулировали вопрос, что сегодня возросло количество вот таких образовательных площадок, слава богу, которые вы называли, и Арзамас, и постнаука, и магистерия, вот ФОМА, академия, тоже в этот ряд встает. И, с одной стороны, это очень отрадно, позитивно, положительно, а с другой стороны, фиксируем ли мы после этого рост уровня, собственно, образованности? Не остается ли это таким сугубо развлекательным знанием? Ну вот прослушал я что-то там про... там, про Средневековье, осталось некоторое ощущение, что я об этом что-то слышал. Но применить это где? Я не могу нигде, потому что это все-таки не системно полученное знание. Я не прочитал эти книжки сам, и уж тем более ни на что сослаться не могу. Просто, ну, где-то слышал об этом, да.
Ну, это же зависит это, на самом деле, от того, кто это слушает. Ну, вот давайте пример возьмем одного человека. Вот я слушал несколько лекций Арзамаса по тем темам, которые мне были интересны или практически важны. Например, были ряд лекций, которые я слушал по темам, которые я сам читаю в рамках своего курса культурологии. Значит, у меня есть какое-то определенное представление об этих темах. Я что-то хотел уточнить. Я чего-то узнал с помощью этих лекций. В чем-то я увидел, что там есть, ну, если не ошибки, то, скажем, одна из трактовок, представленная как некая вот единственное возможное и так далее. Поэтому я, ну, с большой пользой для себя это прослушал. Была часть лекций, которые я слушал, ну, например, да, лекции Ольги Александровны Седоковой по Данте, тема, в которой я никаким специалистом не являюсь. Я перечитал «Божественную комедию» и прочитал несколько книжек о Данте, поэтому вот тем, которым мне интересно, конечно, я не стал дантистом и даже дантологом, да, но мне это помогло какие-то вещи понять, в чем-то разобраться, что-то я, наконец, там, с третьего прослушивания запомнил. А были лекции, которые мне просто было что-то интересное, я послушал, ну, и вот и послушал. Это вот один человек. А теперь давайте возьмем те же самые лекции, допустим, по античному театру, которые я слушал, по теме, где я что-то там понимаю, которые слушает десятиклассник, студент перед экзаменом, ваш покорный слуга и какой-нибудь коллега того, кто читал. Ну, они же все с разным результатом выходят, да? Вот. Но в чем я согласен, конечно, ни одни из этих программ не предполагают, что вы с помощью слушания этих программ получаете системное образование. Там такой задачи нет. Ну, вот. Но просто это... так сказать, конечно, ну, опять же, понимаете, это одна из целей, это привлечь внимание. И повторяю, если вы слушаете лекцию настоящего ученого, то тут очень много кнопок нажимается сразу. Вот, да, кто бы ты ни был, вот, с другой стороны, да, с одной стороны, я сказал, что всегда разный результат, в зависимости от того, кто слушает, а с другой стороны, если это настоящий ученый, ты понимаешь, вот настоящий ученый. Вот, так сказать, у тебя какие-то, там, не знаю, открываются горизонты, на что-то обращается внимание. Ну, конечно, системное образование предполагает. Так тут мы опять приходим в точку, что такое, ну, высшее образование, как его надо получать.
Ну, не только высшее. Если вспомнить, что говорил тот же Шичалин в Парсоне у вас, он говорил, что необходимо базовое классическое образование.
Ну, это как раз тезис, с которым кто-то согласится, кто-то нет. Он говорил скорее об общем образовании. Вот, ну, то, что мы называем сейчас средним, на неспециальном, он называет общим, и здесь я с ним абсолютно согласен. Почему? Потому что мы делали вот с группой товарищей, энтузиастов, мы пытались сделать анализ там по просьбе одного государственного учреждения проблем высшего образования. И как сейчас модно, там, условно говоря, 3 странички, там, 6 главных проблем, способы их решения. Я могу совершенно ответственно сказать, что вот наш анализ показал, что все фиксируемые нами, определяемые нам проблемы высшего образования, все упираются в школу. Все. Нельзя решить ни одной проблемы, которую мы определяем как проблему современного высшего образования, не заходя вот в сферу среднего образования.
А какие там были проблемы?
Ну, я сейчас не вспомню формулировки, вот, ну и потом это все-таки некий такой вот труд, который готовился, ну, не хотел бы я, короче говоря, сейчас там детально про это говорить, но я могу сказать, что я как преподаватель, когда я сталкиваюсь со студентами, я понимаю, что там есть болезни, которые я не могу вылечить, я могу их только диагностировать, а вылечить я уже не могу, потому что они запущены все, потому что они все предполагают, потому что мое общение со студентами предполагает знание какого-то материала, которого у них нет. И для меня вот ежегодно, у меня такое дежавю, или там грабли те же, можно и то, и другое, тем и другим назвать. Вот я захожу, я читаю увлеченно лекции, получаю какую-то реакцию, я вижу, что тем, кто ходит, им части из них, им интересно. У меня создается представление, что мы друг друга понимаем. Дальше они все приходят на экзамен, и, слушая даже лучшие ответы, я понимаю, что половину они просто не поняли из того, что я говорил.
Что
они услышали совершенно другие вещи.
С отсутствием просто бэкграунда.
Да, конечно, да.
Ну и как создавать этот бэкграунд?
Школа.
Ну, это называется, что мы упремся в вечную проблему, что первично курица или яйцо.
Нет.
И никогда ее не решим.
Нет, конечно. Потому что, полемически заострю, 4 последних года школы дети даже не учат 3 или 4 выборных предмета, а они готовятся по этим предметам писать определенного рода подготовленные тесты. Вот и все.
Ну, то вот есть как, ЕГЭ все-таки.
Ну, как, при том, что ЕГЭ – это неплохо само по себе. Плохо, что все сведено к ЕГЭ. То есть ЕГЭ решало задачу убрать вузовскую коррупцию, позвоночное право. Оно ее благополучно решило. Но побочный эффект оказался сопоставим с болезнью, которую мы лечили. Потому что ребенок, он прекрасный, ему ничего не нужно другого. Он не учит историю в 10-11 классе. Он готовится к ЕГЭ по истории. Что-то он, естественно, учит за это время, а что-то нет, а что-то пропадает.
У вас в Парсуне было множество гостей, преподавателей вузовских и школьных, был директор школы, и вы так или иначе с ними, со всеми вот этой болью про ЕГЭ делились, какие-то вот яркие ответы, яркие реакции, что думает сообщество, ну, если смотреть по тем, с кем вы общаетесь о ЕГЭ?
Ну, во-первых, я все-таки сказал бы, и, по-моему, никто особо не возражал, что все прекрасно понимают высокую объективность ЕГЭ. Вот опять же, у меня свежи еще воспоминания от недавнего экзамена, и я в очередной раз, глядя на процесс и на себя, так сказать, и на эту пару преподавателей и студент со стороны, понимаю, что субъективный момент, он очень высок. Ну, потому что тут много, все это, понимаешь, ну, все уже понятно с этим студентом, вот сейчас я вот это спрошу, там. Вот, это он все равно, он присутствует, давайте скажем, не то, что высок, не значит, что все оценки неадекватны знания студента, но он присутствует, да, все равно. Тест в этом смысле, ну, объективнее, либо ты знаешь, либо нет. Там в тесте только есть вероятность попадания, да, что когда это вот тест по типу «выбери из четырех ответов», да, правильный, то есть человек может попасть, не зная, вот, вот эта вот погрешность мы должны учитывать. Но, опять же, можно, во-первых, не обязательно тест должен быть вот этот вот multiple choice, во-вторых, можно и multiple choice так сделать, что, в общем, без знания человек не угадает. Это сложно, но можно так сделать. Вот. А основная, все-таки, на мой взгляд, основная проблема ЕГЭ, и не только мой, вот, к тому, что все к ЕГЭ сводится. Вот есть, а ЕГЭ все равно, он проверяет объективно максимально, сколько это возможно, но он проверяет определенный набор вещей. Это, знаете, как вот, я сейчас обратил внимание, вот эта вот мода на презентации, это же удобно. Вот ко мне даже приходят люди на какие-то, ну, простые разговоры, они приносят презентацию. И сам уже думаешь, вот надо презентацию, да. И это удобно, все вроде бы понятно, да. Но люди разучились по-другому общаться, по-другому излагать. Им вот, когда человек без презентации, такое ощущение, что вот он, ему чего-то не хватает. Ему нужно срочно, вот, чтобы была презентация, он скажет, вот здесь у нас то, вот здесь у нас все. И вот это сведение всего к презентации не позволяет, там, не знаю, текст какой-то связанный написать нормально. Потому что ты привык думать вот этими слайдами. Следующий слайд, следующий слайд, следующий слайд. А это же, в общем, при всех удобствах, но это только часть. Это что какие-то развивают у тебя навыки, а какие-то атрофируются при этом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, и член общественной палаты, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но если возвращаться к курсу, который журнал «ФОМА» совместно с Юрием Анатольевичем Шичалиным делает и греко-латинским кабинетом, можете все-таки приоткрыть подробнее завесу тайны. А вот подход Юрия Анатольевича и там, те специалисты, которые привлекаются, вот что предлагается помимо идеи вот этой сквозной связи в 30 веках европейской культуры. Я знаю, это такая вот есть такая очень важная для Юрия Анатольевича идея того, что это такая европейская культура, ее можно рассматривать как систему вот институтов, которые наследуют друг другу от античности до наших дней. И это, пожалуй, как он говорит, вот в мировой истории уникальная ситуация, когда вот от самых-самых корней, в принципе, там от Платоновской академии, условно говоря, да, от школ, вот некие институты образовательные, культурные наследуются, и это и осуществляет вот функцию преемственности, поэтому мы можем говорить о единстве этой культуры. А что еще?
Ну, вот какие-то детали я сейчас не скажу, потом, знаете как, это, опять же, в эпоху презентации это не принято в этом признаваться, но я-то прекрасно понимаю, что о том, что получилось, мы узнаем только, когда мы все запишем. Да? Что получилось, как получилось. Потом уже в процессе подготовки мы выяснили, что, допустим, мы привлекаем людей, ну, поскольку хотелось бы, чтобы это были люди с именами, с позицией, да, с научными какими-то своими обоснованными взглядами, где, вот собрав этих людей, мы не сможем сохраниться в рамках вот какого-то единого представления, да, ну, только, может быть, максимально широко. Поэтому я сейчас вот что-то скажу, а потом окажется, что у нас будут люди, которые так вот не считают, да, вот. И поэтому здесь я бы не стал пока торопиться, потому что надо сначала сделать, потом мы сможем говорить о том, что у нас получилось. Вот, но я единственное, что скажу, что, знаете, мы же привыкли, опять же, к тому, что вот какие-то подходы, ну, я не знаю, от хронологии до каких-то там оценки эпох и прочего, что это вот чуть ли не как законы физики. Но это же не так, да? Это вот устоявшиеся какие-то вещи. И вот что мне импонирует в этом подходе, то, что Юрий Анатольевич не... Вот не с бухты-барахты, не после там трех видеокурсов предлагают взять там что-то поменять, да, А, собственно, будучи очень серьезным, глубоким ученым, при этом очень хорошо понимает, что да, вот были такие подходы. Но это просто как любая научная схема, да, это вот схема, которая вот работала, да, она позволяла нам что-то понять. Но это не единственный возможный способ осмысления этого, да, вот этого времени. И вот все-таки повторю, что самым интересным является этот угол зрения. Вот даже то, что вы описали, да, как подход Шичалина, это ведь само по себе позволяет какие-то увидеть новые горизонты, да. Вот во взгляде в этом, на культуру, и, по-моему, это очень, очень интересно.
Я вот как человек, который совершенно никогда не занимался визандологией, спрошу, а как вам кажется, в чем важность?
У человека, который... Меня сейчас напоминает это диалог, это Киса, хочу спросить, как художник-художник, умеете рисовать.
Когда мы говорим о западной культуре, имея по умолчанию в виду вот, культуру европейскую, римскую, которая потом наследуется в истории Западной Европы и вот доходит до наших дней, до европейской интеграции, и где-то остается в тени Византии. Ну, с одной стороны, это понятно, с другой стороны, мы сказали, что это тоже некоторый такой подход, который может быть скорректирован. С третьей стороны, в принципе, понятно, почему. Византия – государство, прекратившее свое существование в 15 веке, и актуальность, поверхностно говоря, не та, чем смотреть на историю Европы как западной культуры, которая вот там от Рима до наших дней развивалась. А в чем в этом смысле, как вам кажется, чего мы не поймем о культуре, если забудем про Византию?
Мы не поймем глубинно вот всей православной составляющей европейской культуры, христианской, ну, восточно-христианской, конечно же, да, мы получим зауженное представление о той же системе образования, да, потому что, опять же, мы говорим, когда в Европе появились первые университеты, и мы неизбежно называем время возникновения университетов в Западной Европе, хотя мы понимаем, что учебные заведения, такие учебные заведения в Византии были раньше, да. Вот. То есть мы тоже, мы просто сузим свои представления о целом ряде сфер. Да? Но опять же, я говорю, как византолог, могу сказать, что я тут могу много всего интересного нафантазировать. Вот. Но тут, знаете, какой вопрос меня в связи с этим занимает? Вот сейчас, если это актуализировать, без при этом вхождения в политическую повестку, вот мы сейчас опять начинаем, я просто... Сегодня у меня была даже одна беседа, интервью, и меня журналист вот спрашивает об этом извечном противостоянии России с Европой, о том, что вот мы там никогда не устраивали, и там либо нас боялись, либо там еще чего-то, и вот с чем это связано, вот нынешняя фаза там и прочее. И понимаете, тут вот, ну, опять же, как вот в этом разобраться без погружение в какие-то исторические корни и все-таки понимание того, что... То есть, условно говоря, вот нынешний конфликт, он связан действительно с чем-то изначально там, изначально заложенных каких-то в культурных основаниях наших там цивилизаций, противоречиях и нетерпимости друг к другу, или с тем, что современная Западная Европа последовательно отказывается от своих оснований всех. От христианства, да, сейчас мы видим даже вот, казалось бы, то основание, которого у нас нет в качестве общего, да, это вот правовое. Да?
Кодекс Наполеона.
А? Нет, я даже глобально имею в виду, вот, ну, условно говоря, то, что называют Рим, Афина и Иерусалим, как три кита европейской культуры, да, вот Афины, Греция, Иерусалим, христианство у нас есть, а Рим, римского нет, да, мы на двух основаниях здесь. У нас как раз там, скорее, там Константинополь можно тут подкрутить.
Ну, кодекс вот Юстиниана.
Ну,
хотя
да,
это но скорее это, к римскому праву все-таки.
Да, все-таки здесь, ну, все-таки это все равно Римская империя. Да, но вот с чем связано это? С тем, что там изначально... То есть я не отбрасываю эту изначальность, потому что в «Повести временных лет» мы видим с вами, которая, правда, написана там позже, но описывает время, когда не было никакого католичества-то, ну, не было и православия, да, а выбор князь Владимир уже совершает вполне определенный. Объяснить это только тем, что она написана позже, мы не можем, да, то есть все равно это связано с... Значит, какое-то, с одной стороны, вот это противостояние, оно присутствует. Хотя любой историк вам скажет, что вплоть до 13 века, после всякого этого великого, ну, не воспринимался Запад как враг на Востоке, да, потому что, а у нас-то тем более, да. Но есть какая-то внутренняя вот эта тема. А с другой стороны, отбросить последовательный отказ от, вот, от христианских оснований современной жизни Европы, ну, тоже невозможно. И мне говорили, я помню, мои друзья, бельгийцы, еще лет 5 назад о том, что вот в христианских консервативных кругах Европы западное восприятие России и российского руководства государством находится, является восприятием, вот, ну, условно говоря, последнего защитника христианских ценностей. Для меня это было достаточно неожиданно, что оно не то, что такая оценка, а что эта оценка, кем она дана.
Кусь, ты задумался?
О судьбах мира. Или о кодексе?
Нет, знаете, о чем задумался? Я задумался о том, что я вот несколько раз общаюсь с иностранцами, которые вот в духе того, что вы сказали о ваших друзьях из Бельгии, принадлежат к таким консервативным очень кругам в Европе, в Америке, даже каким-то таким политическим активизмом занимаются. Для них, да, Россия, то, что российское руководство открыто заявляет о своей религиозной идентичности и не стесняется этого, и, ну, проще говоря, президент на службе в храме крестится, свечку ставит, и мы знаем, что это не на показ, это часть идентичности. И вот это они так все рассказывают, им это важно, и потом кому-то из друзей в России пересказываешь, вот представляешь, как они смотрят. Здорово. И получаешь реакцию. Ну, конечно, мы хранители ценностей, какое количество абортов у нас в стране там, и так далее. То есть такое идет как-то обесценивание этого взгляда, и я каждый раз так думаю, как вот на это, что это за позиция такая, что это за вот логика обесценивания.
А я не думаю, что это логика обесценивания. Я думаю, что здесь, ну, если это только не становится таким, вот как вы сказали, ну, конечно, да, это ведь действительно эти цифры никуда не выбросишь, ни количество абортов, ни количество разводов, да, то есть тут нет повода нам говорить, что Россия там родина слонов и так далее. Нам...
А как сочетается, вот, с одной стороны, если причем встать на позицию стороннего наблюдателя, вот есть, с одной стороны, видение и факты защиты христианских ценностей, дискурса об этом, а с другой стороны, есть такие факты плачевной статистики. Это о том, что Евангелие никогда не, как сказать, не реализуется полностью, да, мир возле лежит.
И о том, что нет золотого века в истории страны или церкви. Нет золотого века, нет времени, которое надо рассматривать как идеал. Ну, нету его ни в эпоху Константина, ни в эпоху там князя Владимира. Мы можем какие-то вещи говорить, что да, вот, ну, понимаете, это же вот идут сейчас, мы находимся в тяжелейшей там актуальной повестке, да, идут боевые действия. Ну, вот мы слушаем там, допустим, вот моего недавнего собеседника в Парсуне Александра Сергеевича Ходаковского.
Не успели сегодня поговорить, да? Но в следующий раз обязательно.
Да, а слушаем и еще целый ряд людей, у которых тоже есть боевой опыт. И такое ощущение, что они там, не знаю, из разных эпох, с разных планет там и так далее. И вот как это совместить? Ну, это же всегда так было.
А? Я просто, поскольку сегодня имя Шишельна много раз упоминалось, хочу вернуть его цитату из Парсуны. С одной стороны, я думаю, что конец света неизбежен. С другой стороны, я не собираюсь его ни готовить, ни отодвигать, ни делать еще что-то в этом плане. Делать нужно только то, что практически возможно.
Это... Да, золотые слова, дорогого Ильи Анатольевича.
Аминь. В программе «Светлый вечер» сегодня с нами и с вами был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. У микрофона была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».